Угу. Да, мы приступаем к седьмому стихотворению этого цикла. И я думаю, что уже можно увидеть вот некоторую закругленность. То есть Ури Цви Гринберг постоянно возвращается к той же мысли, но развивает ее в частностях несколько иначе в каждом стихотворении. Основная мысль этого цикла в том, что, во-первых, тело не существует само по себе, оно не живое само по себе, а душа одушевляет его. Тело – это есть средство коммуникации, сообщения, действия души. Вторая мысль – это то, что душа, в смысле нефеш, я повторяю на иврите, не нешама, а нефеш. Потом мы увидим в одном из стихотворений еще одну ипостась души – руах. Пока мы говорим только о нефеш, нефеш конечна. Эта душа конечна. Не бесконечна, не вечна, а конечна. Она умирает, и тогда тело прекращает свою функцию. Тело само по себе не умирает и не живет. Оно есть средство воплощения души. Душа подходит... Я еще раз повторяю, мы уже говорили об этом не раз. Я вижу, что Алла так смотрит с некоторым удивлением на меня, поэтому повторяю. Нефеш, а не нешама. Это, вы, да, это уже другое, о нем мы не говорим здесь. Ну, да, да. Так, это две основные мысли, и они повторяются почти в каждом стихотворении, но развиваются несколько иначе в каждом из них. Если мы прежде говорили, скажем, о взаимодействии души и тела и существовании души как основного естества, а тело как средство, как инструмента для нее, то в этом стихотворении мы увидим еще что-то. Мы увидим, что разъединяет творение божественное от творения человеческого. И здесь мы увидим ту ипостась, о которой прежде не говорилось. Это руах. Об этом поговорим, когда, как говорится, дойдем до этого. Давайте я прочту стихотворение, потом займемся его подстрочником. Гасаде веганахаль гемма сейлогейну, гаям вегагар гемма сейлогейну, кахама вияреаху кмуаш хаким. Ухи гилуфей ананим, мишахрит вярвит, сдей ракия лифи кола гваним, увам ор якарот. Авал хе арим хен маасе едей адам, яфот хен ке маасе едей адам. Вехен умлалот бесод год ейшутан, ки хен весар ха адам. Кол хе арим тиен алимин керах эхад, уйохаля такфар, хейка вива ришон. Это садеве, это нахаля Элохиим, ад ягия лакец зе хакрах, эль пи ям, вегаям агадоле ино баркец, веруах Элохиим мерахефет ал меймав. Авал руах адам, гу баркец ки весаро, а руах ейлех ми басар эль басар, евале ми дор дор, Эд бесар баалав, ад йитам кол басар, ви йитам гам гу, авало йитам Элохим. Надо сказать, что в первой строфе, и не только в ней, но в основном, мы встречаем словосочетание, сочетание двух, маасе Элохейну. Это словосочетание является основой одного из древних, так называемых пиютов, которые произносятся в ашкеназийском, во всяком случае, в ашкеназийской церемонии Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Маасе Элохейну. Там тоже противопоставляется деяние Господне деянием человека. Несколько десятков раз вновь и вновь говорят о том, что значит Маасе Элохейну, а что значит «маасей Адам»? Противопоставляется, конечно, то, что деяние Божье – это велико, а то, что деяния человеческие, это, конечно, мало. И поэтому человек должен понимать свою роль, да, свою позицию по отношению к Всевышнему. Это там. Здесь же очень интересно обыгрывается по-новому, я бы сказал, по-модернистскому и в какой-то степени даже постмодерному. Хотя, надо сказать, мотив великого города, огромного города, появляется в европейском искусстве в начале 20-х годов, и знаменитый тогда немой еще немецкий фильм, который называется «Метрополис», он довольно-таки страшный фильм, потому что город, с одной стороны, очень впечатляет своей мощью и даже какой-то красотой, то есть он может осветить ночь. Ночь – это дело божеское. А человек может осветить ночь фонарями, электричеством, тогда электричество – это вот, да, все, фейерверком. Но конец его – это апокалипсис, Атлантида. Величие, с одной стороны, величие дела рук человеческих, настолько, что оно как бы соревнуется с делом Божьим, но в конце концов съедает само себя. И вот именно этот модернистский мотив присутствует здесь. Гринберг родился, хотя родился он в маленьком местечке, но он был маленьким мальчиком, когда они переехали во Львов. Львов был город, конечно, и остался городом, но еще был город несколько все-таки периферийный. Ну, там была опера красивая, театр, все такое. Но, а потом, в основном после Первой мировой войны, Гринберг попадает в Варшаву, а из Варшавы в Берлин. И это вот тот метрополис, в котором все сочетается. И блеск, и нищета, и искусство, и вседозволенность, и полиция, и бандиты, и все, что... То есть вот эта карусель, она... И Гринберг пишет его не только как в нашем стихотворении, это так... намеком некоторым, а он пишет об этом не прозу, в те годы, это уже 48-й год, надо вам сказать, то есть это уже 25-30 лет после этого. Но тем не менее Гринберг очень остро ощущает вот эту ось модернизма и противопоставляет здесь тоже и обыгрывает вот это противопоставление между деяниями Божьими и деяниями человеческими. «Асаде веганахаль хема сейлогейм» – поле и речка – это деяние Бога нашего. «Гаям вегагар хема сейлогейм» – море и гора – это деяние Бога нашего. «Кахама виареях укмуаш хаким» – солнце и луна, и как небеса. Ухи гилуфея на ним и шахрит вервит, и как рельефы облаков с утра и вечера, везде и ракия, лификола гваним, в поле тверди небесной всех оттенков, у вам орье корот, у ногега. Описывается мироздание, в котором нет человека. Есть поле, речка, горы, море, небо, красота оттенков, расцвета облаков, туч во время утренней зари или вечернего заката. И это как бы само по себе. Не зависит от человека. Авал, и я должен вновь сказать, именно так в этом древнем пиюте в грозные дни, там десятки раз говорится «Масейлоэйн, Масейлоэйн», «Авал». Там тоже есть этот овал, но там это сразу принижает, а здесь нет. Здесь как бы еще, это еще чего-то стоит. Овал геарим, ген маасе еде ядам. Но города – это деяние рук человеческих. Яфот генки маасе еде ядам. Красивы они, как деяния рук человеческих.
Искусство есть в этом красота, не только в облаках. Искусство это есть одно искусственное с одной стороны, то есть деяние рук, а с другой стороны это красота. Вехен умлалот бесод год ейшутан. И несчастны они в сути красы естества их. Что значит суть этой красы? То, что она конечна. Как страшно, что-то прекрасное теряет эту красу.
Облака не теряют ее, они все время такие же самые. И море не теряет.
А вот дело рук человеческих, оно теряет ее. Кемасе еде адам, как деяние рук человеческих. И он объясняет. Кеген бнот кец, ибо конечны они. В следующей строфе вот этот модернистский апокалипсис. Кол геарим ти еналимин крах эхад. Все города будут градом одним в своем роде. То есть как бы есть разница между городами. Но вот, это, вот этот процесс глобализации, который мы уже переживаем и живем, он и есть. Гу йохале такфар хейк. Авива решен, он съест, он, имеется в виду город, съест деревню, лон родителей его первого, да, или праотца его. И действительно, вот этот процесс индустриализации и есть съедание деревни городом. Это саде, вето нахаль хаэлогиим, поле и речку Божью. Поле становится землей, метрами, квадратными километрами. Да? Иначе все смотрится. А речка становится либо источником электричества, либо путем сообщения, либо каким-то оросительным каналом. Но она теряет себя в глазах человека городского. То есть это не более чем функционирование, которая призвана питать вот этот город, дело рук человеческих. Но не навечно. Ад ягия лакец зе хакрах эль пи ям. Пока не дойдет до конца этот град к пасти морской. Конечно, это напоминает Атлантиду, которая в пучинах моря поглощена была. Это очень напоминает нынешние пророчества различных экологов о том, что вот поднимется уровень воды в мировом океане и тю-тю. И, конечно, это напоминает о Великом потопе. Море – это такая стихия, которую не обуздать. Поле можно, речку можно, а вот море, ее не обуздать. Пасть морская, ее огромные, почти бездонные глубины, они не бездонные, конечно, но Марианская впадина – это 11 километров. На километры выше самой высокой горы на суше. Вегаяма гадоль эйно баркец. А великое море, нет ему конца. Беруах Элохим мерахефет ал меймав, и Дух Божий парит на водах его. Конечно, это напоминает нам первые стихи книги Бытия. Дух Божий, который парит над водой, над бездной. Беруах Элохим мерахефет ал пней тегом. Вот эта бездна, вот эта стихия, там Дух Божий, то есть это остается Божьим деянием, его не обуздать. Хотя по морю бороздят корабли, это не обуздание моря. Авал руаха адам гу баркецки в саро, а дух человеческий конечен, как плоть его. И надо здесь сказать, в чем же разница между нефеш и руах? Руах это более высокое. И сейчас мы увидим, нефеш это только в одном человеке, в одной плоти. А руах это то, что мы называем культура.
общечеловеческое достижение. Не достижение одного человека, а общечеловеческое достижение. Так же, как ветер, ведь руах это и ветер, и дух. Да? Ветер, который переносится с места на место и переносит с места на место. Иначе не было бы дождей, потому что он переносит то, что над морем, на сушу, не было бы и так далее. Да? Ветер, вот так и руаха Адам. Руаха Адам – это культура человеческая, которая есть достижение человеческой общности. И поэтому он так это описывает. Гаруах ейлех мибасар эль басар. Дух этот пойдет от плоти к плоти. То есть он не заканчивается с одним субъектом, с одним индивидуумом. Евале мидор дор эт бесар баалав. Потреплет плоть содержащих его из поколения в поколение. Надо сказать, что этот глагол евале, он... Можно его читать по-разному, понимать по-разному. Ну, например, «бгадим блуим» – это потрепанная одежда, которая уже от времени и от того, что ее носили, она уже изношенная. Но с другой стороны, например, есть такое выражение, как «билуизман». «Билуизман» – это времяпрепровождение. Леволот. Но очень интересно, вот иврит к этому относится. Можно проводить время, есть ли в этом какая-то польза. А польза это не просто так. Есть ли в этом какая-то вечная ценность. А если нет, тогда это билуй. Убивание времени. Трепать время. Билуизман. Например, старость и прекращение репродуктивности называется гильхаблут. Блут. Невозможно себя воспроизвести. Невозможно уже продолжить. В Талмуде, например, рассказывается, что услышали мудрецы о том, что один более старший и, может быть, даже находится уже на смертном одре. Вошли они к нему, поговорили, а потом вышли и сказал один другому: «Как страшно! Вот эта красота, имеется в виду духовная, проходить в земле». То есть они уже поняли, что человек, и вот такой человек, балей беара, то есть они говорили на арамейском языке, но это тот же самый корень и тот же самый глагол. Гай шуфра де балей беара. Вот красота такая, такое великолепие. И все это будет... Вот что я выбрал определенный перевод. Конечно, я очень надеюсь, что вы выберете более красивый, более точный. Я выбрал для себя: потреплет плоть содержащих его. Истреплет, износит, тоже можно сказать, плоть содержащих его. То есть вот этот дух, переходящий от плоти к плоти. И из поколения в поколение. Ад итам кол басар ве итам гам гу. Пока не износится или скончается, там это кончилось, да, и поэтому я для себя скончается вся плоть ве итам гам гу. И сначала я перевел для себя испарится, а потом скончается и он. То есть это наиболее точно. И там, где там, скончается. Но дух испарится и износит, и так далее. И вновь противопоставление. Авало и там Элоим, кейно баса. Но не скончается Бог, ибо он не плоть. Мне кажется, что в этом, в последней этой строчке, она очень... важна для Гринберга, он ею заканчивает. И вот он вновь, уже будучи человеком зрелым, ему в это время 54-55 лет, он вновь задумывается о знаменитом изречении Ницше
говорит, Бог умер, я был на похоронах его. А он говорит, милый мой, ты умер, а ты, дорогой Фридрих, воевал, духом набрался, а потом... Ну, это его герой Зарастер. Конечно, ну, там Зарастер ничего вообще не говорил такого и не мог говорить 2500 лет назад. Это Ницше, конечно, это Ницше. Так говорит Заратустра, да. Это Ницше, конечно, Ницше. Ну, это он этим хотел вбить последний гвоздь в своего отца, который был пастором, в свою сестру, которая была замужем за антисемитом, немцем, и тоже как бы была христианкой. Это все его было. И, конечно, он пользовался этим знаменитым христианским мифом, когда Бог может умирать. Но он говорит, вы думаете, что он умер, потом воскрес. Нет, нет, я был на его похоронах, не беспокойтесь. Да? Так что... Нет, он был немец, чистый. Но он... Но он ненавидел немцев и не переносил на дух антисемитов. Он в другом месте где-то у себя написал, что вот когда сравниваешь библейский народ с нынешними немцами, видишь, где величие, а где низость и подлость. Вот так вот. Он был антихристианином. Поэтому он писал о себе как антихрист. Кто сначала? Пожалуйста.
Все равно, пожалуйста, я тебе уступаю.
Пожалуйста, Алла, да. Дух человеческий, но не дух Божий.
Нет, дух человеческий.
Из поколения в поколение, от человека к человеку.
Куда он дальше идет?
Он здесь говорит о том, что человечество тоже закончится.
Человечество закончится.
Потому что оно плохо,
как
оно...
Дух, вот этот рог.
И дух человеческий закончится вместе с ним.
Закончится вообще все человечество, да? А дальше что?
А Бог будет существовать.
А что дальше?
А возврат? Нет, нам же говорят, что так сказать...
Это другое. Это уже будет... Вы имеете в виду, что воскрешение из мертвых?
Да. Это же не конец.
Может
не
быть.
Конец.
Может быть. Но это уже... Это как бы за... Это за тем пределом. Прежде надо закончить, а потом начать.
Да.
А потом начать.
А мы-то не можем остановиться.
Потому что есть... Я вам скажу. Поскольку будет противостояние между деяниями Божьими и деяниями человеческими. Поскольку человек захочет использовать деяния Божьи для того, чтобы
остаться.
Себя утвердить. Да? Так как вот он делает то, что он делает с полем, то, что он делает с речкой, да? То тогда это закончится. В этой борьбе не может быть постоян. Это не будет. После того, как это закончится, и человек поймет, кто есть кто, тогда будет воскрешение из мертвых. Поэтому воскрешение из мертвых, это не просто так, это очень интересно. Вот оно описывается в древних источниках как день великого суда. А что судить? Именно вот это и судить. То есть, кто ты такой? То, что ты делал, а для чего ты это? Что это для тебя было? Это очень важно. Делал ли ты то, что делал для того, чтобы увеличить славу Божью и быть ее частью, или ты это делал для того, чтобы принизить славу Божью? Надо сказать, что это не такое простое дело.
Совсем не просто.
Я вам дам пример из Талмуда. Очень интересный пример о роли человека в мироздании. У евреев есть такой обычай, идущий еще от заповеди Всевышнего Аврааму. Обрезание. В римскую эпоху приходит римский патриций, встречается с одним из мудрецов, Рабби Акивой, и спрашивает его, казалось бы, теологический вопрос, на который человек верующий обязательно должен ответить однозначно. Важнее деяние Божие или деяние человеческое? Как должен ответить человек верующий? Конечно, деяние Божие важнее. Раз так, он бы спросил, а зачем же вы портите деяния Божьи? Сказал ему Рабби Акива, деяния человеческие. А он его спросил, а ты как себя ведешь? Ты ешь зерна пшеницы с поля? Или сначала их молотишь, потом мелешь и так далее, и печешь хлеб. Я, говорит, ем хлеб. Ну так, по-твоему. Деяния человеческие важнее в том смысле, что человек должен продолжить деяния Божьи. Должен выявить тот потенциал, который есть в деяниях Божьих.
Должен понять, что Бог
хочет. Но не про... Вот именно. В чем воля Божья в деяниях Его? Это теологическое. Да? Если просто разделить и сказать, деяние Божие всего выше. Это обязательно должно быть, но этого недостаточно. Должна быть ценность деяний человеческих, иначе человек и его деяния просто никому не нужны. А зачем же тогда человек был? Зачем же тогда вдохнул в него Всевышний? То есть, видите, это сам по себе, вы спросили, сам по себе вопрос непростой. И надо дойти до этого уровня. А если нет, то есть вот это противопоставление, это соревнование. Вы знаете, есть такая строчка, даже ужасная, современник Гринберга. Не современник, был старше Гринберга на 20 лет. И Гринберг его очень чтил. Кук пишет в одном из своих, что страшная зависть обуяла человека. Все он может, страшная зависть. Он пишет, кина маркевет ацамот, которые кости сгнивают от этой зависти. Кина маркевет ацамот. То есть, как избавиться от... Ну, это я...
Ну, барыгелахат.
Правильно. Во-первых, там это только тавмем. А, и мед, да. Ну, знаете, в иврите все связано, но это не связано напрямик.
У меня грамматический вопрос.
Да.
Ор-якарот.
Ор-якарот, да. Драгоценный свет, да. Вы очень правы в своем вопросе, да. Скажите все-таки.
Ну,
я сейчас объясню. Форма, да, да. Я просто, действительно, я перевел драгоценный свет. Это как свет драгоценности, да, как отблеск и все. Поэтому я так перевел. Но надо сказать, что то, что мы называем якар, дорогое, якар на библейском иврите, обычно это честь, почесть, слава. Кавод ве якар. Но так произошло, что... примерно начиная со средних веков и до нашего времени, якар это все больше и более стало дорогим, драгоценным. Которое, конечно, тоже очень, как бы, почитается, да, у него есть своя ценность, это так. И как-то отошло от первозданного своего смысла. Поэтому можно было, если бы... Ор-якарот это действительно словосочетание библейское. Оно есть уже у одного из пророков, там написано Ор-кипаон, Ор-якарот, и все вот именно вот такое, такой блеск чего-то очень впечатляющего. Вот. Это Ор-якарот. Нормально?
Перерыв.